Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Алина Гребнева, и я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, журналиста Леонида Млечина. Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер, рад вас видеть.
Давайте сразу перенесемся в Женеву, где открылась, пусть и со скандалом, но все-таки конференция международная ООН по противодействию расизму. Однако несколько заявленных изначально участников на нее не приехали. Несколько стран, включая Соединенные Штаты, Австралию, Италию, Голландию и Германию. Германию бойкотирует эту конференцию, но еще раньше отказался от участия Израиль. Все они возмущены были некоторыми формулировками итогового документа этой конференции, ну и были недовольны тем, что будет выступать в ближайшее время там президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Они говорят, что все это превращается вообще в антисемитский форум какой-то. Россия все-таки участвует там. Вот, вас не удивляет то, что в принципе, на уровне ООН такое серьезное мероприятие, и ряд стран демонстративно хлопают дверями, уходят.
Ну, это не в первый раз была прежняя конференция по правам человека. В 2001 году она закончилась точно так же скандалом, потому что целая группа государств, в основном исламских, превращают форумы по правам человека в форум отстаивания собственной концепции прав человека, которая мало похожа на привычную нам европейскую, вот в этой той формуле, которую отстаивают вот исламские государства. Сегодня там право на свободу слова и так далее главными правами не считаются. А зато все усилия концентрируются на осуждении Израиля и на формулировке, что сионизм есть форма расизма. Формулировка, отвергнутая самой Генеральной Ассамблеей ООН несколько лет назад. Поэтому приличные государства от этого отказались. Ну что, что за удовольствие? Форум по правам человека, как сегодня выразился вот германский представитель по правам человека, не может быть превращен в антисемитский форум. Это уже какой-то издевка.
Зачем тогда приглашать? Зачем они все пошли по сложному пути? Все сначала собрались, потом часть отказалась, а Иран остался. Надо было тогда не приглашать Иран.
Нет, приглашаются. Нельзя не пригласить. Приглашены все государства, входящие в Организацию Объединенных Наций. Все они имеют право получить входной билет. Они могут присутствовать или не присутствовать. Некоторые государства отказались от этого. Возможно, надеялись до последнего, что что-то там удастся уладить, но не удалось. А что касается... Тут тоже надо все понимать, зачем все это делается. Вот почему иранский президент вот будет произносить речь, которая будет говорить наверняка об Израиле и так далее. Он ведет предвыборную борьбу. Ему предстоят выборы.
Да, уже скоро в июне.
Да, ему предстоят выборы тяжелые, у него там серьезные соперники, ему нужно выиграть. Он делает ставку на эту идею. Дело в том, что Иран после устранения Саддама Хусейна и ослабления Ирака остался самым крупным государством в этом регионе. А иранцы, персы, и представляют собой ведь первую великую, первую сверхдержаву современ древнего мира. Они и считают себя великой державой, хотят быть великой державой. Сейчас у них есть возможность, они самые мощная держава в этом регионе после устранения Ирака, но они хотят быть признанными в качестве великой державы. А тут есть проблема, потому что они со всех сторон окружены арабскими государствами. А между персами и арабами существует давняя враждебность. Персы не забыли, что арабы их завоевали когда-то. И там довольно сильная взаимная ненависть. Персы, иранцы, приняли ислам, но в определенной модификации. Они шииты, а вокруг суннитские государства. Это вы не можете себе представить, какие острые противоречия существуют между шиитами и суннитами. И Ирану надо во что бы то ни стало получить поддержку вот этих вот арабских суннитских государств. Единственная возможность, которая у них есть, это доказать свою преданность общеарабскому делу в борьбе против израильского, против Израиля, против еврейского государства. На это Ахмадинежад и делает ставку. Ничего другого за этим не стоит.
Ну а Россия-то, вы сказали, что правильно поступили цивилизованные страны, которые не стали приезжать туда. Но все-таки Россия, а также Великобритания и Франция послали своих представителей.
Я сказал, что некоторые приличные государства в этом не участвуют. Ну и действительно, что за удовольствие приехать и все это.
Но мы-то участвуем.
Участвуем, там даже играем ведущую роль. Но Россия считает необходимым участвовать, усиливать свое влияние, работать там с кем-то государством. Ну, считают и считают.
А вообще нужна такая вот сама идея проведения этой конференции по расизму? Толку-то от них?
Нет, вообще очень нужна, потому что в мире процветает и расизм, и национальная ненависть, и ксенофобия. фобия, господи, и мы это видим все. Конечно, нужна. Но если она превращается в такой политический инструмент сведения с кем-то счетов или ведения предвыборной кампании, так сказать, с выездом за границу, то, к сожалению, ничего не получается.
Ну, на этом фоне скандальным не заметили, кстати. Ну, видимо, наверное, тоже предвыборное заявление Махмуда Ахмадинежада, который неожиданно написал письмо поддержки в защиту арестованной журналистки, которая имеет двойное гражданство из США и Ирана. Ее обвиняют, уже обвинили в шпионаже в пользу США. Так вот, он написал в суд, что, пожалуйста, пусть она пользуется всеми своими правами и пусть использует право на защиту в полной мере. Тоже он вступился еще и за блогера, которого судят. И просто вся местная иранская пресса, естественно, некоторые западные издания удивляются, как так, такой жест человека, который до этого очень жестко обращался с журналистами.
А тут, мне кажется, не приходится удивляться. Дело в том, что и президент Ирана, и многие другие политики, они обезоружены появлением нового американского президента. Ведь пока там был Джордж Буш с его ощущением превосходства Соединенных Штатов, была замечательная мишень, которую можно было все критические стрелы отправлять. А когда там оказался темнокожий Обама, который, ну, который может сравнить с учителем или даже с врачом, который ведет крайне мягкую, такую доброжелательную, во всяком случае, вот на сегодняшний день политику, то метать критические стрелы в американцев невозможно, когда он предлагает тому же Ирану вступить в переговоры, налаживать отношения, что остается иранскому президенту. Он должен что-то хотя бы продемонстрировать. Поэтому одной рукой этих людей сажают, а другой он подписывает письмо с просьбой относиться к ним по-человечески. Ну, такая знакомая картина. Бывают еще другие руководители государства так поступают.
Раз уж мы заговорили о журналистах, в том числе американских, сегодня издание Washington Post опубликовало статью журналиста Джорджа Уилла, который просто в пух и прах разнес нашу с вами страну Россию. Президент США Барак Обама, обсуждающий с Россией ядерное разоружение, это цитата из статьи, ошибочно считает эту страну сверхдержавой, уверен журналист. По его словам, сегодняшняя Россия – это потемкинская страна с отсталой экономикой, а ее население стремительно вымирает. Ну, позволю себе еще одну цитату. Суть современной российской экономики – это то же самое, что и во времена СССР. Это экономика собирателей и охотников, основанная на средобывающих отраслях. Леонид, вам не обидно, что вот там, за океаном, такие про нас пишут слова?
Мне, в общем, достаточно все равно, что там пишут за океаном. Мне значительно обиднее, что определенная доля горькой истины-то в этом есть. У нас действительно очень большие проблемы демографические. У нас ужасная проблема с тем, что много пьют, с состоянием здравоохранения, со здоровьем детей. Вот даже это выясняется обычно, когда в армии начинают призывать, выясняется, что у нас молодежь, то есть, так сказать, самая крепкая, которую берут в армии, то больная. Вот эти все беды ужасные, вот они-то и вызывают у меня горечь и боль, и я, честно говоря, на самом деле не вижу, чтобы вот общество, я сейчас даже не говорю о власти, чтобы общество это остро осознавало и что-то для этого предпринимало. У нас есть такое, какое-то такое, такой фатализм, что ли, в обществе, вот он существует, он почти природный, потому что столько пережили в 20-м столетии, что, ну, в общем, вот с каким-то фатализмом относимся ко всем этим бедам. Ну, дескать, было еще и хуже. Это правда, было действительно хуже, да. Но вот обостренного желания за все это взяться и позаботиться о том, чтобы вот такого не было, я вот не вижу совсем в нашем обществе. Скорее есть тут... Вот он сейчас написал, вот мы сейчас ему
да,
в ответ
что-то...
Да, еще
что он да. нас, да. понимаешь...
А ведь это вообще не имеет никакого значения. Ну, написал и написал. Беда состоит в том, что какие-то вещи в самом деле есть. Вот это ужасно.
Но мы их не принимаем.
Мы нет, мы, вот я говорю, мы так спокойно к этому относимся. Ну, спокойно.
А что сделать, чтобы неспокойно? У нас должны такие же статьи появиться?
У нас должно быть, конечно, обсуждение, чего нет общества. Ну, оно частично по своей вине, а частично по вине власти. Лишено сейчас возможности обсуждать те самые острые, горестные проблемы, которые у нас есть. Нет никакого механизма влияния на власть, потому что у нас парламент, он так, какую-то фикцию превратился. Вот. Никакого возможности воздействия на то, чтобы правильно распределялись деньги. Ну вот что такое бюджет? Это же есть форма реагирования государства на острые нужды. Но разве кто-нибудь из нас, избирателей, способен каким-то образом повлиять на это? Ну, конечно, нет. Теоретически мы выбираем депутата, который говорит, я потрачу эти деньги на, там, не знаю, детские больницы, на школы с бассейнами, на физкультурные учреждения, на дополнительное питание детям. Но это уже ничего нет. Там какие-то люди выдвигаются в парламент, приходят со своими делами, свои дела там делают, ну и так далее. Известна же ситуация.
Грустно. Еще одна не очень веселая новость. Массовых противоправных акций не ожидают в МВД, но все-таки усиливают. Сегодня, как известно, день рождения Гитлера. И вот усиливают наряды милиции в ожидании возможных вылазок неонацистов. И нам на сайт даже прислал наш слушатель из Москвы вам вопрос, что вот он сегодня пришел на свой рынок, который расположен рядом с домом. Рынок оказался закрыт. Неофициально, видимо, там, может быть, в разговорах с охранниками ему объяснили, что боятся, что мигрантов, которые торгуют, придут и побьют или еще, не дай бог, что-нибудь сделают. На этом фоне уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин говорит, что наоборот, у нас намечается улучшение ситуации с борьбой с нацистами в стране и отмечает работу, в том числе, правоохранительных органов. Но каждый год у нас как 20 апреля мы ждем погромов, ждем, милиция где-то там дежурит у метро, и ничего не улучшается в реальности, хотя на словах вроде как улучшается.
Мне кажется, что как раз 20 апреля, в общем, ничего особенного не происходит. Мы, вот сам факт даже ожидания, вот он позорный для нас, да, что в стране, которая победила нацистскую Германию, разгромила ее, мы 20 апреля боимся каких-то людей, которые, значит, под знаменем Гитлера и с именем Гитлера выйдут и здесь что-то сотворят. На самом деле, ну, людей, которые в самом деле восхищаются Гитлером и германским нацизмом, ну, конечно, единицы, так немного. Люди с уехавшей крышей, значительно больше людей, которые в сущности разделяют эти идеи, но никогда не считают себя нацистами. Если ты им об этом скажешь, то они искренне возмутятся и будут говорить, что мой дедушка сражался там с немцами или еще что-нибудь такое, я сам ненавижу фашизм. А в реальности разделяют все эти ксенофобские, расистские идеи.
Но дело же не в том, как они себя называют, что они считают, а дело в их действия, вот. Когда они идут громить, неважно под какими лозунгами и с какими мыслями.
Вы абсолютно правы. Я просто хочу сказать, что у нас связано это с 20 апреля. 20 апреля как раз обычно ничего не происходит. А вот идеи у нас широко распространены. Это довольно позорно. В этом году, кстати, юбилей рождения Гитлера, потому что он родился в 89 году, как раз 130 лет, да, если правильно. В 6:30 вечера он родился в городке Браунау, там в одной гостинице. Я так хорошо говорю, потому что мы там были и снимали. Мы приехали в этот городок и стали искать место. Но кого бы мы из местных жителей не спрашивали, никто с нами даже говорить на эту тему не хотел. То есть они не только не гордятся своим таким известным земляком, но вообще проклинают день и час, когда он появился на этот свет. Мы с трудом нашли этот дом, он существует. И возле него, вот представляете, не табличка какая-нибудь, здесь родился фюрер Великой Германии, а там лежит камень, который доставили из одного из концлагерей на память о том, что этот человек сотворил. И вот мне отношение австрийцев, а Браунау это австрийский город, вот он мне нравится. Они, знаете ли, о великой державе не сожалеют, о знаменитом своем земляке не сожалеют, о временах, когда они были в Великой империи, не сожалеют и с ужасом вспоминают те времена. И вот эти идеи ксенофобские, они по мере возможности себя изгоняют. А у нас в стране, к сожалению, эти идеи очень распространены. Многие люди, говорят, даже не отдают себе отчета в том, что они повторяют все то же самое. Они почему-то считают, что если, значит, страна когда-то сражалась с германским нацизмом, то в них самих не сидит эта мерзость. А сколько вокруг людей, которые позволяют себе, бог знает что, говорить, ну хотя бы говорить, о приезжих, о людей другого цвета кожи, другого этнического происхождения. Я ни за что же не буду повторять те слова, которые здесь в обиходе на каждом шагу. А люди, повторяю, даже не понимают, что, в общем, германские нацисты говорили примерно то же самое о других людях, но они были охвачены этими же мерзкими идеями. И надо об этом надо говорить, потому что это все изживается только вот в этом вот понимании, что ты не имеешь права каким-то гнусным словом оскорблять людей, которые приехали там из другой какой-нибудь там Южной Республики и так далее. С этого начинается все самое ужасное. Что касается борьбы, то тут Лукин прав. Действительно, правоохранительные органы в последнее время стали этим заниматься. Я думаю, что государство осознает, какую опасность для государства представляют эти люди. Это разрушители государства. Националисты, не государственники, как они обычно говорят, а разрушители государства. Это самые антигосударственные силы. Такие вирулентные националисты, они крайне опасны.
Ну, а как, что делать? Допустим, сейчас уже, если раньше еще русский марш, его санкционировали, когда они там ходили и свои лозунги все выкрикивали, сейчас, возможно, не будет разрешен вот 1 мая готовится такой марш труда, тоже против мигрантов будут лозунги звучать, но националисты, даже здесь у нас на Новом Арбате, видно, когда им даже запрещают, они сбиваются, эти молодые люди, группами по 100-200 человек и свободно по Арбату маршируют. И даже когда ОМОН какой-то начинает бежать, чтобы их задержать, то молодежь это рассеивается моментально, никого там пару человек задерживают, и все. Вот это все противодействие.
Ну, это не является простой проблемой.
Но они же знают организаторов этих всех мероприятий. Это же не сами эти молодые люди, им кто-то руководит. Это же все можно выявить.
Ну, вы абсолютно правы. Эта проблема не решается каким-то одним решением или одной какой-то мерой. Это серьезная проблема. Борьба с вот таким вот опасным антигосударственным явлением, конечно, дело сложное. Вы абсолютно правы, что вот ликвидировать такие группировки можно. У нас такое количество различных органов госбезопасности, которым большей частью, мне кажется, делать просто нечего, что они легко могли бы с этим справиться. Но почему они не справляются? Это сложный вопрос. Мне кажется, что кто-то считает их социально близкими. Ведь недаром вот в такой сети так называемых военно-патриотических клубов вот заводятся эти молодые люди, и те, кто ими руководит, говорят, как классные ребята будут там служить в воздушно-десантных войсках. Ну, да, немножко риска. Ну, какие патриоты и так далее. То есть, есть ощущение, что это социально близкие элементы. Многие люди в правоохранительных органах придерживаются такой же точки зрения, также ненавидят людей там другого цвета кожи и так далее, приезжих, да? Вот. Поэтому это явление, с которым правоохранительным органам трудно бороться, поскольку внутри них, я думаю, в немалой степени существует. Здесь послушаешь людей в погонах, что они говорят, иногда волосы дыбом встают.
Еще вы сказали, что нужно рассказывать, объяснять людям то, что было во времена фашистской Германии, показывать истинное лицо национализма, чтобы они понимали, что это вокруг нас тоже сейчас есть, и не делали себе оправдание тем, что в нас этого быть не может. А как это можно делать? Это вот в школах, там, 9 мая рассказывать, приходить.
Вот это вот страшная вещь, которую я не в первый раз говорю, что вот в странах Восточной Европы, социалистических, никакой антифашистской пропаганды никогда не велось. Это странно звучит, правда, но никогда не было. Скажем, вот это очень видно по Германии. В Западной Германии была антифашистская пропаганда, работа, вот все десятилетия послевоенные. А в Восточной Германии не было, поэтому в Восточной Германии вот национализм, ксенофобия расцветают пышным цветом, чего нету, слава богу, в Западной, есть, но там не в сравнимых масштабах. А потому что беда состоит в том, что практика национального социализма и реального сталинского социализма очень совпадали. Поэтому невозможно, непонятно было, против чего бороться. Это все куда-то ушло. Нужно говорить о том, что представлял собой германский нацизм, какие идеи им руководствовались. Знаете, ну если вот как Изли Гитлер говорил, что как так можно было поступить, что наш народ оказался разрезанным по разным странам, почему мы не имеем права воссоединить свой народ, все они должны вернуться на родину и так далее. Ну, сейчас выйди на митинг и скажи то же самое, что зааплодируют, как же так, действительно, распал Советский Союз, вот русские люди там оказались, здесь оказались. И так далее. Это... И правильно, это горе, что они оказались там. Вопрос в том, что так, как его решил Гитлер, привело к войне, катастрофе и почти гибели Германии. Вот это же надо объяснять. Конечно, это ужасно, конечно, трагедия, когда, я знаю, русские люди оказались за пределами России и так далее. Но это не повод, видимо, для того, чтобы, ну, там, воевать с ними и так далее.
Может быть, все дело в том, что не могут те, кто находится у власти в России, вот для них сложно найти вот эту грань компромисса, что вот это давит советское прошлое, и мы не можем справиться, как-то, ну, отречься от всего плохого, но при этом сохранить в себе хорошее и пойти дальше. Вот это вечно борется.
А мы ни с чем не справимся, пока мы с собственным прошлым не разберемся, не посмотрим в него вот такой, какой он есть, не поймемся, не разберемся для себя, что-то не выясним и так далее. Мы ни с чем не справимся, ни с одной проблемой. Но для этого нужна открытость в обществе, нужна возможность обсуждать. А у нас сейчас как раз ничего, в общем-то, и не обсуждается.
К сожалению, все не очень хорошо. Давайте, у нас остается несколько минут. Коротко, вот сегодня появилась новость, что, вероятно, до конца этой недели глава российского МИДа Сергей Лавров встретится с Ким Чен Ыром, поедет в Северную Корею, и по информации источников информационных агентств, ключевая тема – это будут переговоры по ядерной программе. Как известно, был этот скандал с запуском ракет и со всем остальным. Зачем Лавров туда едет? Узнать, насколько тонн мазута выменит КНДР очередной отказ от своих ядерных исследований?
Нет, ну, во-первых, надо вести переговоры даже с таким трудным партнером, как любят говорят дипломаты, все надо встречаться. Кстати, неплохо бы посмотреть на Ким Чен Ыра, потому что на последних фотографиях он выглядит ужасно плохо. Вот говорили, что у него в прошлом году был, видимо, инсульт или еще что-то. Он выглядит ужасно. Выглядит тяжело, больным и очень старым человеком, хотя возраст его не таков. Поэтому мне неплохо бы на него посмотреть и вообще, как он выглядит, как он себя ведет, как он говорит, насколько он адекватен, было бы неплохо узнать, так это будет большая польза. А потом мне вообще ни в коем случае, знаете, с таким персонажем, который чувствует себя загнанным в угол, ни в коем случае нельзя захлопывать все двери, надо продолжать с ним разговаривать. А то и в самом деле там у людей и так, в общем, не очень хорошо с головой у них, я имею в виду руководителя Северной Кореи. Может, вообще крышу уехать, они в самом деле запустят какую-нибудь ракету, а у них с приборами наведения очень плохо. Системы наведения там всегда были плохие. Она может полететь в любом направлении, в том числе и на Владивосток.
Это особое мнение Леонида Млечина. После перерыва мы вернемся и продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вторая часть программы «Особое мнение» с журналистом Леонидом Млечиным. Леонид, пока мы с вами разговаривали, Махмуд Ахмадинежад уже начал свое выступление, даже прозвучали в его адрес критические замечания, его обозвали расистом. И на наш смс-номер +7 985 970 45 45 тоже приходят различные реплики. Некоторые невозможно даже прочитать в эфире. Но Наталья спрашивает, просит вас, вернее, прокомментировать, возможно, нужен ли авианалет на Иран?
Я думаю, что нет. Но он невозможен.
Новая американская администрация не будет использовать эти угрозы.
Я думаю, что Соединенные Штаты сейчас так глубоко увязли в Афганистане, в первую очередь, даже не в Ираке, что им, конечно, не до Ирана. А во-вторых, никто не может точно сказать о ситуации с иранской ядерной программой, на каком уровне они находятся. Похоже, на меньшем, чем предполагается, потому что они так плохо используют свои нефтяные деньги, что им решительно ни на что не хватает. Кроме того, они учли опыт, который уже был, когда был, скажем, разбомблен иракский реактор. И ядерные объекты разнесены по всей стране. И не очень известно, все ли они выявлены. Возможно, не все. Поэтому нанесение в данном случае авиационного удара, я сейчас говорю даже такой цинично-практической точки зрения, едва ли возможно. Кроме того, я думаю, что не остается надежда все-таки, а договориться. Ну, и мне кажется, что иранские руководители, они ведь только на словах такие бесшабашные, а в реальности они достаточно прагматичны. Не помню ни одной акции последних лет, когда бы они себя пожертвовали бы своими интересами вот ради каких-то таких идеологических целей. Ну, что они очень беспокоятся о безопасности своего государства и понимают, что, скажем, если они пустят в ход ядерное оружие, последует ответ. Для них достаточно опасно. Я думаю, что им не хочется лишаться своего государства, власти.
А кто более удобный и, если использовать вашу терминологию, менее бесшабашный переговорщик? Иран или Северная Корея?
Товарищ Сталин в таких случаях, его спрашивали, какой уклон хуже, левый или правый, отвечал, оба хуже, да. Я думаю, хуже. Что и с теми, и с другими очень сложно вести дело. Дело в том, что они ни те, ни другие договариваться не хотят, и нужды им нет договариваться. Они хотят все чего-то получить. А Северная Корея хочет получить тоже, все они жаждут, знаете, как такие невесты на выдане, но перезревшие, они жаждут признания полнейшего, в первую очередь, от Соединенных Штатов, признания, уважения, этих цветов, там, чтобы встали на колени, чтобы восхищались, аплодировали. А Соединенные Штаты же там не восточные люди сидят, а вполне западные. Они предлагают им деловой какой-то разговор. Знаете, вот вы откажетесь от ядерной программы, чтобы никому не угрожать, тогда мы с вами. А они как раз не хотят отказываться, потому что ядерное оружие в их представлении есть главный атрибут счастья государственного. Вот будет у них ядерное оружие, будут они великими. Ну, блядь, вот сидит этот самый Ким Чен Ир, который, как и у папы, продолжает папино дело. Папа мечтал иметь ядерное оружие, чтобы сразу приобщиться к клубу великих. И сынок сидит. Ну,
сынок продолжает.
Сынок продолжает, дело. Хоть уже больной такой, совсем бедный.
Непонятно, он ли там на
самом деле. Нет, это он. Да. Нет, это он, да, но это очень болезненный персонаж.
Давайте заглянем в будущее, уйдем от международной тематики и посмотрим внутрироссийских проблем. Завтра, 21 апреля, в Преображенском районном суде Москвы будет рассматриваться ходатайство Светланы Бахминой об условно-досрочном освобождении. Это уже не в первый раз рассматривается, ей отказывали. Теперь вот в Москве это все решается. На прошлой неделе так совпало, что президент России Дмитрий Медведев подписал свой первый указ о помиловании. Там 12 человек. Правда, люди никому не известны, осужденные в основном на небольшие сроки, там до 2 лет. И некоторые российские журналисты так замечают, что они бы и без его указа скоро вышли бы на свободу. Кроме того, имя Светланы Бахминой звучало на встрече президента с правозащитниками о судьбе бывшего руководителя, бывшего юриста ЮКОСа. На этой встрече заговорила журналист Светлана Сорокина. Хотя вот по ее же признанию невозможно ничего было понять. Он, естественно, Медведев ничего не сказал, что отпустим, не отпустим. Но и по лицу невозможно было понять, какие эмоции это вызвало это имя. Как известно, у Владимира Путина сразу все написано, когда его раздражают какие-то заявления. Тут ничего не понятно. Вот как вам видится эта ситуация? Конечно, прогнозировать решение суда невозможно, но все-таки.
Только мое предположение. Mm-hmm. Мне кажется, что судьба тесно связана с другим процессом над Ходорковским и Лебедевым, который идет. Почему-то мне кажется, это мое чистое предположение, что для баланса она существует. То есть, когда там на основном процессе будет обвинительный приговор, то здесь ее отпустят, чтобы показать. Вот видите, мы же судим исключительно по справедливости. Вот там люди виноваты и получили свой срок. А здесь, ну что же, она там отсидела... Закон позволяет, ну вот мы очень гуманно ее отпускаем. Я думаю, что тут надо говорить о главном процессе над Ходорковским. Вот я размышлял и подумал, что, конечно, вот чего не хватает. Нет у нас в стране серьезного экономического учреждения, которое взяло бы на себя анализ экономической части обвинения, предъявленного им. Потому что, понимаете, вот мы с вами можем... Нам с вами может казаться, что это обвинение странное, и я вижу, что каким-то юристам серьезным оно кажется странным. Одни говорят, что нельзя за одно и то же судить, другие вообще не понимают сути обвинения. Но это мнение. Мы так думаем. Кто-то может сказать, а мы думаем по-другому. Ну и что? Мнение есть мнение. А вот суд решит по справедливости. Так вот, не хватает этой серьезной экономической экспертизы. Это первое. Второе. Нет, к сожалению, невозможно, видимо, сформировать в стране группу, такую комиссию юристов. А причем те, которые не запятнали свое юридическое профессиональное имя, люди, занимавшие... Я думаю, что речь должна была быть об отставных судьях высокого ранга, я не знаю, ну, типа уровня Морщакова, бывшего члена Конституционного суда. То есть люди, не запятнавшие свое имя, крупные юристы, но свободные сейчас от службы, которые бы проанализировали бы нам уже с юридической точки зрения, что там происходит. Потому что мы с вами можем только, как я полагаю, наши слушатели и зрители, предполагать, думать. У нас есть основания для больших сомнений в отношении этого большого процесса, для сомнений. Но это сомнение, знаете, наше мнение. Вот, к сожалению, такого никакого учреждения такого экономического, ни такой группы юристов не было сформировано. Я думаю, почему? Потому что боятся. Во-первых, у нас в стране не так много таких экономических учреждений, то есть таких институтов крупных, которые могли бы взяться. Не так много юристов, которые захотели бы в этом участвовать, потому что, ну, одно дело, наше с вами мнение, а другое такое вот коллективное мнение, оно могло быть воспринято с обидой людьми, которые это дело контролируют, а личные обиды у нас тут не прощаются.
Но есть такой инициатор, может быть, были общественные слушания, посвященные второму уголовному процессу по делу Ходорковского-Лебедева, и, в частности, там выступал экономист Владимир Милов. Так вот, он и предложил создать какую-то брошюру именно с экономическим объяснением сути предъявленных обвинений. Вот, он сказал, что чтобы это в народ пошло, чтобы объяснить, что это все несостоятельно, по его словам.
Это немножко не то. Нет, я говорю, понимаете, о серьезном, скажем, академическом институте или крупным научным учреждением с серьезной репутацией, который бы это проанализировал. Так это тоже может быть мнение. Мы с вами можем писать брошюру, кто-то еще может написать книгу. Это будут наши мнения. Серьезное учреждение, которое бы нам сказало. Мы не можем разобраться, действительно это так или нет. Сомнения у нас есть. И для основания, для сомнения более чем достаточно. Но вот неплохо было бы. Но нет такого, не нашлось такого экономического учреждения, которое бы взялось проанализировать.
Зачем опять-таки все усложнять? Разве не суд, который может привлечь каких-то сторонних независимых экспертов, должен в этом разбираться? Потому что я думаю, что судья, наверное, тоже не понимает, за сколько там нефти, почему продавали, и при чем здесь все эти номера и договора приведенные.
Пока прокурор читал обвинительное заключение, было ощущение, что прокурор не понимает.
У него проблемы просто с названиями иностранных компаний.
Может быть, он впервые это видел, да, возьму этот документ. Не знаю. Мы можем только гадать. Теоретически суд. Но мы видим процессуальную сторону дела, при которой возникают большие сомнения в способности данного суда эту аналитическую работу провести, потому что все ходатайства о приглашении экспертов, по-моему, отклоняются, когда они защитой делаются, то есть судья намерен сам разобраться во всем этом. Что вызывает сомнения, потому что речь идет о крупных экономических вопросах, разобраться в которых так одному человеку, не профессионал, трудновато.
Ну что, тогда, к сожалению, один путь. Не будем, конечно, может быть, пессимистически смотреть на это, но все же, что только на Западе, возможно, будет оценка уже после вынесения приговора, вердикта. На Западе, там, не знаю, Страсбургский суд или...
Страсбургский суд не сможет в этом разобраться. Он рассматривает только процессуальное нарушение. Это совсем другое дело. Я же говорю об анализе этого дела по существу, об анализе экономической составляющей этого прежде всего. Есть состав преступления или нет экономический? Они в самом деле украли вот всю нефть, которую добыл ЮКОС, или нет? А потом анализ юридический, конечно, как составлено это обвинение. Действительно ли возможно предъявить второе обвинение по тому же самому делу? Нет, Запад тут ни при чем, и обращаться-то как уж такой Запад.
Сами должны разобраться.
Ну, разумеется, да. Но только не похоже, чтобы это удалось.
Ну, может быть, говорят, что этот процесс будет долгим, и, ну, там, около года. За это время, может быть, будут и прения сторон, и приглашаться будут эксперты. И мы еще поговорим в этой студии о процессе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Это было особое мнение Леонида Млечина.